Я с удовольствием всех, братья и сестры, поздравляю с сегодняшним воскресным днем. Это первое воскресенье после дня Святой Пятидесятницы, первое воскресенье после дня Святой Троицы, и оно посвящено всем святым. Почему именно в это воскресенье, после дня Святой Троицы, Церковь установила праздновать всех святых? Христос начал предсказывать о своих страданиях. Меня говорят, схватят, меня убьют, я умру. Я должен вознестись к Отцу, когда воскресну, чтобы на вас не зашел Дух Святый. Но я оставляю вам Церковь. И Евангелие от Луки заканчивается такими словами: «Но я с вами во все дни до скончания века». Церковь, которую основал Христос, это не архитектура, не кресты, не собор священников, не иконы, не книги. Апостол Павел говорит, что Церковь – это мистическое тело Бога, главой которой Он является. И вот, приступая порог храма, мы на самом деле входим на встречу с Богом. Здесь, в этом мире, ты и Бог. Вот это воистину божественная среда. Наверное, поэтому отец Иоанн Кронштадтский, очень глубокий молитвенник, прозорливец, учитель пастырь, проповедник, молитвенник, он сказал потрясающие слова, что Церковь – это небо на земле. Приступая порог храма, где останавливается время, где поминаются живые и мертвые, то есть при Богом все поминаются, нет мертвых, все живы. Церковь – это то место, где мы встречаемся со всеми теми, кто уже пред Ним. Мы их поминаем. Мы молимся о них, они молятся о нас. И вот когда мы все вместе, как Христос сказал, идите, когда возносился, в Иерусалим, и ждите, на вас излился Дух Святый. Это они были все вместе. И через 10 дней, на праздник Пасхи, когда собрался весь Восток, когда все гремело в празднике, в красивой одежде, в еде, а то горсточка простых, безграмотных, боящихся закрытыми дверями сидящих, но они ждали, сказал Христос, ждите. И вот на 10-й день после Вознесения такой шум сделался с неба, что весь город сполошился. И поняли, вот именно там вот идет шум, где эти ученики спрятались. И снизошел Дух Святый в виде огненных язык и почивал на всех, кто был там. Ну, описано, что ученики и Божья Матерь. И вдруг случилось чудо. Вот та церковь, о которой я говорил, она открывает двери устами этих простых, безграмотных людей, которые ничего не знали, которые боялись, сомневались, падали, отрекались, но вновь шли за Христом. Они вышли на проповедь. Это звучал голос Христа. Они были уже Христу подобные, равны, они были апостолы. И апостол Петр, когда сказал речь, то написано, что 3500 сразу уверовали. И вот эти простые люди. Но Дух Святый, который на них снизошел, дал им духовную силу, они стали апостолами, они прошли по всем континентам. И они шли, как эти глупо улыбающие секты, Западом проплаченные. Это были простые люди. Их Христос благословил, и они благословляли, то есть рукополагали епископам. Епископ рукополагал священников. Совершалась Евхаристия. Вот что Христос принес. Не блеяние глупое сектантских по улице с глупо улыбающими и с брошюрами для психбольных. А они основывали Церковь. Совершалась Евхаристия. И в каждом храме, во время каждой Божественной литургии вновь же звучит Христос, голос Христа: «Вкушайте вы плоть, пейте вы кровь, это залог вечной жизни». Прошло 2000 лет, также совершаем литургию. Много ушло в историю, но тот же голос Христа, Христа, который тот вчера, сегодня и всегда, обращается к нашему поколению и ко всем нам: «Кушайте мы плоть и пейте мою кровь». То есть не по улице уже ухо гладили, а Христа вкушайте. Это единственный залог Царства Небесного в этом мире. Но что интересно, жизнь Христа непростая, крестная и сложная, и страшная. Я рассказывал вам, как Иуда предал Христа. Они пробирались сквозь кусты. Была Пасха. Голодные, оборванные, гонимые, презираемые. Там чего только не было. И вот Иуда, когда взошел на вершину, смотрит. Иерусалим, город, все красиво одетые. Мясо варится в котлах. Все веселые, празднуют. Музыка гремит. И только он увидел, их учитель идет. Идет весь, Господи, куда их ведет-то? Сквозь кусты непонятные, куда-то в какое-то царство. И не просто говорит, а он что говорит? На фоне этой вот сытости и мнимой вот этой красоты и этого мира. А он говорит: вот все, кто за мной пойдет, вот я умру, и вы умрете. Меня гнали, и вас будут гнать. Меня будут, и вас будут распинать. И вдруг он говорит: что он говорит-то? Вот он пошел, вот я его предам. Они все ошалели. Они не знали, как его схватить. Праздник вдруг разбутуется. Вот ученик пришел, я-то его предам. Кто-нибудь задумывался когда-нибудь? Ведь Христа все видели. Его все слышали. Он исцелял море людей. Он мертвых воскрешал. В чем заключается предательство Иуды? Подумайте. И вот на этот вопрос удивительно отвечает святитель Иоанн Златоуст в IV веке. Когда они были на Тайной вечере, и они причастили тело и кровь Христа, они все светились божественной благодатью. Их мог только различить, кто есть кто, изнутри кто там был. И вот Иуда предал не личность Христа, а вот божественную благодать Бога. Только он был изнутри, он причастник, и предал это. Они опешили. Вот какая разница. Оказывается, за Христом идти – это подвиг. Помните, как к Христу подошел юноша? Красивый, молодой, богатый, все есть. Такие сейчас у нас полмира, пол России. А что им в храм идти? Зачем? Чего просить, когда все есть? Вот Христос говорит: продай все, то есть все оставь. Все, что в этом мире ты накопил, миру отдай. Пойдем за мной. Куда звал Христос? А вы же начинаете себе богатство. Да не в богатстве дело-то, Господи, Матерь Божия, богатство. Вон нам храм построили бизнесмены. Христос звал: вот ты такой хороший, пойдем со мной в Гефсиманский сад. И тебя будут целовая предавать. Сможешь ты выдержать, не озлобиться, не упасть, не пропасть, не проклинать. Сможешь ты выстоять и пойти дальше. И куда дальше звал Христос? Вот пойдем со мной к Анне и Каиафе, и тебя вот такого праведного, такого порядка, такого святого будут судить, как последнее животное. И все будут жаждать твоей смерти. А потом возьмешь свой крест и взойдешь на свою Голгофу. Сможешь? Ну, до Тайной вечери как-то еще кто-то доходит. А уж на крест, извините, единицы. Наверное, поэтому Христос сказал страшные слова. Одни страшные слова. Когда я приду, вряд ли веру обрящу. Полностью не верю, абсолютно в эти верия. Из 24-25 главе от Матфея, апокалиптические главы, там написано, что перед вторым пришествием будет у всех одна неизлечимая болезнь. Кто-нибудь задумывался, что же это всеобщая неизлечимая болезнь? Неверие. Люди утратят веру. Вот придет тот, в которого все поверят, но увидят, это сатана. Но ты уже поверил в него. Ты ему все дал, нутро, всю душу. И Христос говорит, пойдем со мной на крест на Голгофу. И вот ты там будешь мучиться. А толпа жаждать милости, жаждать сострадания. Лариса, понять тебя, а они жаждут его крови и смерти. Христа и твоей будут жаждать. Сможешь тогда в этой смертельной агонии, в этих муках сказать то удивное песнопение. Слава Богу за все. Но только с креста, только с этого Голгофы можно вкусить радость Святого Воскресения, Вознесения и Царства Небеса с Богом. Нет другого пути. Наверное, поэтому мы все носим крест. На каждом храме крест, на могиле крест. Это символ бесконечной любви Божией и грядущего суда Мессии. И вот ученики пошли. Пошли в самом... Представляете, вот как это представить? Кто-нибудь был в Египте, или знал, или видел Египет. Посмотрите, огромные пирамиды. До сих пор не знают, как их построили. Дома падают на голову. А тут стоят такая махина. Это какая индустрия. Какая мощь, какая сила. Посмотрите всю историю этого мира древнего. И вдруг выходят эти простые рыбаки и говорят, покайтесь, ибо Царство Небесное. Верьте во Христа. И вот что интересно, их хватают всех. И вера рождалась не из книг, не от чтения духовника наука, который отвечает тебе на все вопросы, а вера рождалась в Колизее. На арене Колизея, когда на этих христиан выпускали диких животных, и они рвали их. И они стали до конца. Есть такая книга «Кама грядишь, куда идешь» Генриха Сенкевича. Она написана на исторических документах. И вот один из страшных моментов написано, когда вот их все христиан, они наслушались и апостолов, апостола Павла, апостола Петра, они наслушались их и пошли, поверили. И вот их на арену Колизея пьяная безумная толпа, на потеху этой безумной толпе, это же чисто орудие дьявола, и давай рвать. Матери ребенка вырвали, зверя того, кто-то, кровь льется, все хохочут, хлопают. И тогда вот главный герой этой книги, Патриций, который веровал, он смотрит, на самом верху стоит апостол Павел. Мол, смотри, мы в тебя поверили, мы поверили во Христа, который ты сказал, но посмотри, от нас ничего не остается. А он стоит, смотрит на Бога. Господи, говорит, какую страшную веру ты принес. Это же как грешен человек, что такой ценой он искупается. Страшной ценой. Ценой смерти. Ценой креста. Ценой мук. Святых вот этих страданий. Сможешь это выдержать? Конечно, это прекрасно путешествовать, паломничать и знать прекрасного духовника, мудрого человека, который, правда, не к себе ведет, а к Богу. Но пробовал ли ты хоть раз в жизни, хотя бы на какое-то мгновение, очутиться в объятиях вот на этой арене? Сможешь? А ведь ничего не изменилось. И вот ученики пошли вот в Колизей этого мира, и первые 4 века рвалась кровь. И вот апостол Петр, интересно, он когда ученики начали просить, последователи, Петр, ты видел Христа? Сохрани себя, мы хотим послушать о нем. И он с учеником вышел с Иерусалима, и ученик смотрит, там такой свет озарился, и он упал. А Петр смотрит, и стоит Христос. Он, Господи, кому грядишь? То есть куда ты идешь? А Христос говорит, я иду опять в Иерусалим. Иду опять на Голгофу, иду на распятие. Кого оставил, все убегают. И тогда Петр вернулся, его приговорили к распятию. И он попросил апостол Петр. Вот, он вспомнил, что он 3 предал своего учителя. Разбить ее вниз головой, чтобы последнее мое дыхание было у ног моего учителя, чтобы последний глоток жизни я мог поцеловать того, кто ходил по стопами по этой земле и благовестил о Царстве Небесном. Потом началось, вроде все благополучно, христианство в 313 году утвердилось, все законно, но наступило еще самое страшное гонение – ереси и расколы. Вселенские соборы, потом еще 16 век расколы, протестанты, потом секты пошли. И до сегодняшнего дня так извратили, что уже вчера Христа говорит, с кем он там женился, какие-то дети пошли. Вы понимаете, как далеко мы ушли? Это же страшно. Бог поругаем не бывает. Оказывается, Христа, чтобы идти за Ним, это подвиг. Это надо верить, довериться Ему. А вера – это риск. Вот не видишь, вот бросился вот так, все, до конца уже нельзя повернуться. Как в воду прыгнешь, а уже назад вернуться нельзя, все, пока не… Вот это вера – идти до конца. Я слышал, когда-то вот мне говорили, что как это Иона был 3 в чреве кита. Я говорю, был, а мы не верим. Ну что ж, говорю. Вот когда вы поверите, что кит был 3 в чреве Ионы, вот тогда это будет вера. И вот эта вера, конечно, идет до сегодняшнего дня. И я помню, всегда я вспоминаю, обращаюсь сегодня на службе, со слезами вспоминаю простых бабушек. Когда я ходил в храм, один мальчик на весь город Мариуполь. Один. Мужчина, 1-2 было. А так бабушки были. Удивительные, удивительные женщины. Мироносицы. Которые ничего не знали. Ничего не понимали. Которым нельзя было проповедовать. На которых были гонимы, оплеваны. Которые считали больными. Но они доверились. Доверие и любовь. И они все равно шли. Дети, внука своим передавали. У нас, по-моему, регенту было, знаете, сколько? 91 год регент. Он что-то, знаете, что-то буркнет что-то. Ну, что он буркнул? Все что-то запели, в общем, все поют. Вот так. Но эти простые люди, которые ничего не знали гласов, догматов, которые не читали Евангелие, но вот эти простые люди, которые меня окружали, они зажгли меня на всю жизнь. И вот эта вот вера в Бога, живая вера, живой Христос, а и донесли до нашего дня. Но теперь и на нас лежит ответственность. Сможем ли мы вот в Колизее этого мира, когда все грохочет, такая техника, возможности, сытость, посмотрите, как начали жить там, все твои желания исполняются. Сможешь тогда ты отойти от этого Колизея, вырваться из крепких объятий этого мира и зайти дьявола, из этого миража, из лжи и идти за Христом, против всех. Всех идеологий, партий, рассказов, чего-то нет. Какие-то тарелки или чего-то сейчас нету. Сможешь ты во мраке порой нашей жизни, как я сегодня читал на молитве, увидеть ли Христа, живого Бога? Вот оказывается, что как надо спасаться. Живой Христос и живой Бог. Дай Бог, чтобы по молитвам этих апостолов всех, по молитвам всех святых, по молитвам новоучеников-исповедников российских, по молитвам царской семьи, которые, знаете, как на ристалище их уничтожили, на самом деле в лице императорской семьи хотели под корень срезать Россию. Но вся глупость в том, все эти гонения, рассказы, сколько замучено было людей, за что? А вся глупость в том, что ты тоже умрешь. Ты не умрешь. Смерть только начало. И вот как ты жил в этом гонениях, в этой вот вообще злобе, в дикой, вот там мрак вечный, как у тебя в сердце, в головах, вот тебя ждет. И в то же время, вот какие были подвижники, как были до конца шли, какую имели силу, а в блокаду. Вы посмотрите, вот День Победы был. Это же потрясающе. Это же город святых, город мучеников. Откуда брать такой силы, вера, духа? Ведь самое страшное испытание в жизни человека – это голод. Когда сама природа твоя требует, а нечего есть. Как жить? Но стояли до конца. Какой дух, какая вера? В этот момент в одной из башен Никольского собора митрополит Алексий, будущий патриарх Алексий, молился в блокадном городе, чтобы была победа. Когда уже говорят, что когда крестный Казанскую выжиматель уже вокруг обнесли города, город выстоял. Некого было защищать, Бог хранил. Вот этих простых людей, святых, они падали, но духом стояли до конца. Вот дай Бог, чтобы помолить вот этих вот всех, которые не дожили, которые хотели жить, которые хотели любить, которые их отняли самое дорогое – это жизнь. Они мученики, не святые. Дай Бог, чтобы нам устоять в этом разврате, когда не поймешь, где мужчина, где женщина, когда не поймешь, что женщины лысые, мужики с косичками. Смотрите, как разукрашено, вообще буйство плоти, такое мясо, вот посмотрите. Когда ничего святого нет, абсолютно. Когда танцует нам вонь. Но Бог поругаем не бывает. Бог не только любовь, но и страшный судья. Недаром говорится, когда Бог хочет наказать человека, он забирает у него разум. Глупый ты, безумный. Ты не знаешь, как дьявол от того смеется, а свойство дьявола, он смеется. Он над тобой все делает. Он все это исполняет. Все твое я. Но когда ты умираешь, он стоит и смеется. Он украл у тебя вечную жизнь, душу твою, веру твою, Бога украл. Он посмеялся. Ты его. Почему страшно смотреть, как люди умирают? Свободный человек свободно живет. Казалось бы, радуйся, ты все исполнил. В глазах ужас, а в душе пустота. И смерть. И к чему бы ты ни был, как бы ни занял должность, положение, врачин, ты умрешь и пристанешь пред Богом. И вся твоя жизнь, все детали твоей жизни, помыслы, все, чем наполнило твою жизнь, и стоит пред Богом. И стоят святые и смотрят, смог ли ты жить, как они жили? Смог ли ты в этой жизни, во мраке этой жизни, найти тропу ко Христу? А тропа – это вера, это церковь, это Евхаристия, это причастие. Мы не просто вокруг повесили иконы, это святые все, которые участвуют в нашей жизни, которые нас молятся, имена которых мы носим. Дай Бог, чтобы по молитвам всех святых, которые являют плод Духа Святого, плод Церкви Святые, дай Бог нам, чтобы духовно выстоять, не упасть, не пропасть, не сломиться, но идти за Христом и вместе с Ним воскреснуть, и чтобы никто в этой жизни не пропал для вечности. Ибо каждый человек неповторим, какому ни было религии, веры, положения, ведь и ради него тоже страдал Христос. И коль что не так, святые молились. И ему молиться, чтобы никто не пропал для вечности. Аминь. Я вседушевно вас поздравляю с воскресным днем. Будьте все Богом хранимы. Сегодня удивительно воскресенье. Не прошла, прекрасно прошло богослужение. Не знаю, как кому, но я с отцом говорю, как на небе. Одно дыхание вот идет, ничего не хочется. Вот просто вот тихая радость. Все есть. Все, кто причащался, поздравляю с таинством причащения. Желаю, чтобы душа спасалась, чтобы было крепкое тело, чтобы Господь дал разум, терпение, мудрость, дар молитвы. Дай Бог, чтобы не ошибиться у нас в этой жизни. Главное в этой жизни себя не потерять и Бога. И Господь все управит. Будьте все Богом хранимы. Спасибо большое.